Сегодня вербное воскресенье, да, то есть въезд Иисуса Христа на осле в Иерусалим. И вообще вот эта вся неделя, она называется Пасхальная неделя. И знаете, когда Иисус родился, и вот первые 30 лет Его, мы немного читаем о Нем, ну, что происходило в течение этих 30 лет. Ну, родился, ну, в Египет уехали, приехали, потом, ну, в храме он там был и так далее. Основные события, то совсем мало, основные события начинаются, когда в 30 лет, как бы, он крестился у Иоанна в Иордане. И потом после этого 3-3,5 года он служил, и, ну, достаточно много. Но больше всего написано в Евангелиях о последней неделе, вот начиная с этого воскресенья, детально, просто каждый день. Вот если мы, вот, ну, пасхальная неделя, можно читать Евангелие, именно читать, что было в понедельник, что было во вторник, в среду, в четверг, в пятницу там и так далее. Там, ну, субботу мы понимаем уже. Вот, я сегодня хочу просто как бы напомнить одну историю, которая произошла, ну, до этого, до этого воскресения. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вообще, очень странное откровение для еврея, для иудея, очень странное. То есть, иудеи понимали, что взять чей-то грех на себя – это стать жертвой, потому что без пролития крови не бывает прощения, да? И Иоанн говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, то есть, как бы, козел отпущения, помните, да, вот? Есть такое понятие в Библии. Но иудаизм уже отвергает человеческие жертвоприношения. Поэтому я не знаю, Иоанн, когда сказал, бывает такое, что мы иногда говорим, да, и, может быть, говорим под воздействием Духа Святого, а потом думают, что я сказал. Но потом это оказывается, что действительно ты правильно сказал. Наверное, у каждого из вас это было. Вот. И у Иоанна тоже такая ситуация. Вдруг у него сорвалось с языка. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И потом он думает, что я сказал. То есть человеческие жертвоприношения в иудаизме, они неприемлемы. И вот, и поэтому, знаете, сегодня вот 53 глава Исаии, она четко говорит о смерти Христа, о страданиях Христа, но евреи до сих пор этого не понимают, они до сих пор не понимают. Но мало того, евреи, я повторяю их, у них просто, ну, они, это воспитание, они отвергают просто саму мысль, саму возможность, что человек может стать жертвой, что прольется человеческая кровь, вот. И поэтому это не понимали тогда иудеи, это не понимают сегодня иудеи, это не понимает много-много-много людей, просто язычников. Они тоже говорят, я буквально пару недель назад, я просто в буфете встретился с одним человеком, и он говорил: я не понимаю, как это отец мог отдать своего сына в жертву. Ну, вообще, говорит, ну, никак не укладывается. Вот. И дальше мы читаем 33-34 стих этой же главы. Иоанн Креститель говорит: «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий». Вы знаете, Иоанн Креститель вот в этих стихах, он бы свою миссию описал. Он был послан для того, чтобы приготовить путь для Христа, да? Приготовьте путь Господу, глаз вопиющего в пустыне, помните, да? И он проповедовал покаяние в грехах, то есть вот как он готовил путь. Он говорил: покайтесь, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, покайтесь. Вот, и он крестил в воде крещением покаяния. И у него была еще одна миссия, чтобы он должен был увидеть, как Дух Божий сходит на Мессию, и когда он увидел, он должен был сказать Израилю: послушайте, вот он Мессия, я видел Духа сходящего на него, и Иоанн это сделал. Но проходит время, да, царь Ирод бросает Иоанна Крестителя в темницу, и из темницы, это Матфея 11 глава, 2-3 стих, уже будучи в темнице, Иоанн, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого. Вот мы сегодня поговорим об этом, о вот этой фразе Иисуса Христа, Иоанна, ты ли тот, который должен прийти. Когда мы с вами тоже, бывает, попадаем в темницы, да, мы тоже с вами попадаем в пустыни, проходим очень трудные времена и так далее, и так далее, и так далее. И что мы в этом случае говорим, о чем мы думаем, вот когда мы находимся в темнице, когда прессинг со всех сторон, когда ситуация развивается, ну, просто плохо для нас, о чем мы думаем, о чем мы беспокоимся и так далее. Вы знаете, я слышал, люди говорили, я разочаровался в Боге, я обиделся на Бога. Павел, Иоанн, Петр, мы знаем этих апостолов и много других, они вообще были смертниками. Помните, вот Иоанн Креститель, попав сюда, он понимал, что в любой момент его голова может слететь с плеч. Павел сидел в тюрьме и тоже понимал, что его могут в любой момент выдать иудеям, которые, конечно же, его не оставят в живых. Петр попал в темницу, попал в тюрьму, и царь Ирод на следующий день хотел вывести его. То есть много людей, много христиан, они были смертниками. Вот именно в таких, ну, наши ситуации не такие, но у них вот были такие. И что они делали в этих ситуациях? Петр, зная, что завтра его выведут и казнят, что Петр делает? Петр спит. Что делает Павел, когда он сидит и понимает, что, ну, вот воля Господина изменится, его выдадут иудеям там, или поедет на суд к кесарю, что там он с кесарем с ним сделает, он тоже не знает. Что он делает в этот момент? Он в этот момент проповедует Евангелие царям, и он в этот момент пишет послание церквям. Он весь погружен в исполнение воли Божьей. Амен. Его жизни угрожает опасность, его жизни угрожает реальная смерть. Иоанн тоже чем-то занимается непонятным. Он говорит, ты ли тот, который должен прийти? Вот прямо ему вот так интересно, да? Вот его должны казнить, а ему, значит, интересно, кто такой Иисус. Вот нашел о чем думать, да, в такое время, в такой момент. Странное, понимаете? И дальше у Иоанна есть все признаки того, что действительно Иисус Мессия. Он видел Духа Сходящего, он видел вот, ну, все эти вещи. И тем не менее, откуда вот этот вопрос возникает? Ты ли тот, от который должен прийти или ожидать нам другого? Знаете, Иисус не всегда отвечал на подобные вопросы. Помните, фарисеи его спрашивали, вернее, говорили, покажи знамение, да, чтобы мы убедились. Или другие подходили там, скажи, какой властью ты это делаешь и так далее. Он не отвечал вообще, понимаешь, он как-то не удовлетворял просто любопытство людей, но Иоанну он ответил. И что, как он ответил? Вначале он указал на свои дела. Вначале он указал, смотри, какие дела я творю, да. Вот. И вначале указал на свои дела, а потом он говорит, в шестом стихе, он говорит, рассказал, какие он дела творит, потом в шестом стихе говорит, «Блажен, кто не соблазнится обо мне». «Блажен, кто не соблазнится обо мне». И вы знаете, вот это «соблазниться», греческое слово, оно, это «скандалон». Оно вам ничего не напоминает? «Скандалон». Скандалон, да, понятно. И оно несет, знаете, не просто я не согласился, там, не просто там, я не поверил, оно означает агрессивную реакцию, оно означает, что я обиделся сильно, меня зацепило сильно, я вообще, ну, отверг это все, вот это агрессивная реакция. Иисус говорит, блажен, ну, счастлив, кто не соблазнится, счастлив, кто не обидится, счастлив, кто не отвергнет, счастлив, кто там, ну, не разбушуется и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, не шокируется, не оскорбится. И поэтому соблазниться об Иисусе означает это сильно обидеться на Него, оскорбиться, отвергнуть и так далее. И причины, по которым люди соблазняются об Иисусе, причины, я назову две. Первое – это утверждение Христа о самом себе. Утверждение Христа о самом себе. Эти утверждения, они обижают людей, они шокируют их людей, они заставляют их, ну, бунтовать и так далее. И Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30-33 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30-33 стих. Иисус начинает так. «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». Вы знаете, языческие религии, вот, допустим, западные религии, вот греки, ну, те же египтяне, в принципе, они считали, что боги – это личности. Бог – это вот Артемида Ефесская, Бог – это Зевс, Потом, допустим, ну, в египетской там мифологии тоже свои боги, гор и так далее. То есть это личности, но они не бесконечны. Они личности, они личности, они очень могущественны, но они не бесконечны, и вселенная больше их. Вселенная больше их. Вот. И поэтому язычника очень легко убедить в том, что человек может быть Богом. Поэтому вот процветал культ римских императоров, поэтому процветал культ фараона египетского, которых называли сыновьями богов, там, богами и так далее, и так далее. И помните, Павел и Варнава были в Листре, и исцелился человек хромой ногами. Аминь, да? Что язычники сделали, увидев это? Они тут же притащили жертвы, да, и сказали, это боги сошли к нам в человеческом образе. Это боги. И назвали Павла Варнаву Зевсом, а Павла Эрмием. Очень легко язычника убедить, очень легко. Понимаете, восточные религии, они немножко по-другому говорят. Они говорят, что Бог бесконечен, но Он не личность. Бог бесконечен, но Он не личность. Поэтому Бог везде, поэтому Бог в воде, Бог в камне, Бог в человеке, Бог в корове, Бог в крысе, Бог везде, Бог в таракане и так далее. Нельзя таракана раздавить, там, блоху нельзя, там, клопа давить и так далее, потому что везде Бог, везде Бог. Везде Бог, понимаете? Поэтому, ну, мы знаем на Востоке, у них что священное? У них коровы священные, у них крысы священные, у них, ну, все священное, понимаете? Амен. Понимаете, потому что они понимают, что Бог это не личность, но Бог бесконечен, Он везде. И им тоже, у них там 3 миллиона, по-моему, с чем-то, если не ошибаюсь, может быть больше богов. Потому что, ну, любой Бог, Кришна, Бог там, этот Бог. Поэтому им тоже очень просто признать человека Богом. Ну, 3 миллиона богов, ну, 3 миллиона первый будет, никакая разница. Амен. Какая разница? Поэтому, знаете, для язычников не было бы проблем принять, вот если бы Иисус пришел к язычникам, хоть на запад, хоть на восток, им бы не было проблемы принять его как Бога. Но Иисус пришел к иудеям. Иисус пришел к иудеям, и к иудеям, которые считали, что Бог – личность, и Бог бесконечен. Бог – личность, и Бог бесконечен. Поэтому иудеи считали и считают, что нельзя поклоняться. Нельзя поклоняться. И они считали, что еще, что у Бога нет образа. Образа, которому вообще можно, ну, представить и поклоняться. Они говорили, Бог есть Дух. Нет образа. И поэтому для них вообще кощунство, для них ересь, когда люди поклоняются, ну, какому-то образу. Для них это ересь, это кощунство. Это кощунство. Амен. Вот. Поэтому они говорят, и мы с ними согласны, что ни человеку, ни творению, ни образу никому поклоняться нельзя. Потому что Бог бесконечен, Он личность, но Он бесконечен. Нельзя Его загнать в одного человека, нельзя Его загнать и сказать, что человек Бог. Нельзя Его загнать там в какой-то образ, картина, там, скульптура или еще что-то и поклоняться. Аминь. Поэтому, когда Иисус сказал «Я и Отец одно», да, там дальше написано, что иудеи соблазнились на этом, схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Вы знаете, когда вот Иисус отвечает Иоанну, почему он говорит, чтобы блажен ты, если не соблазнишься? Потому что Иоанн-то был иудей, воспитание-то было иудейское, синагога, Тора, там, пророки и так далее. Понимаете, что было открыто ему, то открыто, но что не открыто, то не открыто. И поэтому, когда Иисус начинает свой ответ Иоанну, начинает с обоснования своего равенства Богу. Он говорит, Матфея 11 глава, 4-5 стих. Когда ученики Крестителя пришли, спросили, ты ли тот, или ожидать нам другого, он им отвечает. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». И так подумаешь, ну а зачем он повторял эти вещи? Там же написано, что Иоанн слышал обо всех этих делах, да? Дело в том, что Иисус в этот момент опирался на пророка Исаию. На пророка Исаию, которому иудеи верили и доверяли. Исаия 35 глава, 3-6 стих говорит. Исаия 35 глава, 3-6 говорит. 3-6 стих говорит. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отомщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Иисус говорит: Иоанн, смотри, это происходит. Эти дела происходят, слепые прозревают, глухие слышат. Значит, Бог пришел. Значит, Бог пришел. Он утверждает свое равенство. И дальше он не останавливается. В 27 стихе этой же главы он говорит: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Первое, он говорит: «Все предано мне отцом». Все предано мне отцом. Понимаешь, он говорит, что я обладаю всем, чем обладает отец. Между нами нет никакой разницы. Что есть у отца, то есть у меня. Я обладаю наравне с отцом всем. В этом у нас равенство. Дальше он говорит: никто не знает сына, кроме отца. Мы знаем, что Бога во всей полноте невозможно познать человеку. Мы знаем частично, может быть, как сквозь тусклое стекло. Но Иисус говорит, что и меня тоже невозможно познать. Кроме отца меня никто не знает. И в этом равенство. Бога отца невозможно познать. И Бога сына невозможно познать. В этом тоже равенство. Дальше он говорит: отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Здесь Иисус идет дальше любого пророка. Он говорит, что у меня монополия на познание Бога. Никто, кроме меня, Бога не знает. И если ты хочешь что-то знать о Боге, ты должен прийти ко мне. И если я захочу, то я тебе открою. Понимаешь? И в этом тоже равенство. Сына никто не знает, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына. Вы понимаете? Этот момент был для Иисуса очень важен, чтобы утвердить, что Он действительно Божий Сын. Амен, да? Итак, вот смотрите, Иисус как бы здесь вот обосновал свой ответ Иоанну Крестителю, что Он действительно тот, двумя моментами. Первое, словом, да, вот в этом 27 стихе он говорит, что я и отец одно и так далее. И, вернее, вот что отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. И делами, которые он творил. Но что получается, понимаете, именно делами Иисуса Христа Иоанн Креститель и был, в растерянности, что происходит. Дело в чем, смотрите, он считал, что в начале, верните, пожалуйста, Исаию 35 главу, то есть 4 по 5 стих, он считал, как все считали, так и он считал, он считал, что в начале вот Бог ваш, придет отомщение, воздаяние Божие, и только после этого он спасет вас. Только после этого тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Иоанн думает: я вижу, глухие исцеляются, я вижу, слепые прозревают, я вижу, хромые ходят. А где воздаяние, а где отомщение? Столько грешников, где это все? Почему? Почему грешники, нечестивые, продолжают жить хорошо? А люди честные, люди, которые богобоязненные порой попадают в огромные проблемы. Что это такое? Это что, Бог пришел? У него, он знал, он верил пророку Исаии, и у него не укладывалось, у него просто не укладывалось. Если Бог пришел, почему он только исцеляет, почему он только освобождает, прощает грехи, проповедует спасение по вере в него? Почему? А воздаяние где? А отомщение где? Вы понимаете, ну реально у человека, который знает Писание, ну не складывается, не связываются какие-то вещи. Понимаешь, сам Иоанн отказывал, приходят люди, он говорит, змеиное отродье, да, или по-украински кодла гадючья, идите, покайтесь вначале, совершите дела достойные покаяния, потом приходите, я вас крестить не буду. А Иисус говорит грешнику, мытарю, блуднику, прелюбодею, он говорит, иди, вера твоя спасла тебя, иди, я не осуждаю тебя, прощаются тебе грехи твои. И говорит фарисеям, блудники, прелюбодеи, вперед тебя идут в Царство Небесное. Что такое? Это что? Да, исцеляет, да, освобождает, да, ну, не укладывается. Отомщение где? Где отомщение? Где воздаяние? Знаете, для Иоанна Крестителя рассуждать так было естественно, потому что Иисус в 14 стихе, он сказал о нем, он есть Илия, которому должен прийти. Он есть Илия, которому должен прийти. И Илия – это ветхозаветный пророк. Для ветхозаветного пророка было очень естественно свести огонь с неба на противника. Для него было очень естественно заколоть 850 пророков Вааловых людей, этих элементарно. Было естественно сказать, 3,5 года дождь не будет поливать землю Израилева. Да, будут умирать будут женщины, будут умирать дети, но дождя не будет. Понимаете? Для него было очень элементарно просто произнести проклятие, допустим, на грешников, на дом Ахава, он произнес проклятие, так оно и, ну, как бы случилось, все. Вот. Поэтому Иоанн пришел, понимаете, у него такое мышление, и он думал, что Мессия придет и будет делать так же, будет сначала мстить, будет воздавать, ну, а кому надо, того и будет, значит, там, благословлять и так далее. Вот. И в Матфея 3 глава, 12 стих, он так и говорит, «Лопата в руке его». И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. То есть вот спасение, исцеление, освобождение. А солому он сожжет огнем неугасимым. Вот тут отомщение, вот тут воздаяние. И поэтому Иисус, он как бы не зря делает вот это ударение. Блажен, кто не соблазнится мне. Дело в том, что сегодня, я не знаю, но может даже кто-то из нас может соблазниться на этом. Может. Где справедливость? Я верующий, я такой. А этот, ну, и как я живу, и как он, где справедливость? Понимаете, может прийти вот такое искушение, соблазниться, понимаешь? Аминь. Мало того, мы можем, братья и сестры, мы можем соблазниться на утверждение Иисуса Христа, я чуть дальше об этом скажу, что я и Отец одно. Я и Отец одно. Одно дело просто понять, ну я и Отец одно, да, и аминь, амен. А когда, если вникнуть в суть, когда вникнуть в практическое, как бы вот, в практическое применение так, своей жизни, здесь можно соблазниться. Вот. Амен. Итак, чему нас учит ответ Иисуса? Чему нас учит ответ Иисуса? Я и Отец одно. Знаете, мы называем ее либеральной теологией. Да? Либеральная теология, она показывает Иисуса безобидным. Безобидным. Он вообще только добра хочет. Он вообще, ну, вот он просто паенька такой. Они говорят, я верю в Иисуса как учителя. Я верю, что он любит всех такими, какие они есть. И он нас учит, чтобы мы любили. Чтобы мы любили такие, какие есть. Но если он любит таких, как есть. Если он только ходил и гладил нас по ушам, да, вот, ну, то поколение. Зачем тогда нужно было распинать такого милого, доброго, хорошего, положительного человека? Скажите мне. Зачем его было распинать, если он просто всем, знаешь, я вас люблю, прощаются грехи твои там, все, и так далее. Зачем было его распинать? Зачем было его распинать? Знаете, порой люди думают, что, и может быть христиане тоже думают, что ну, христианство – это самая лучшая религия. Почему? Ну потому что все остальные религии создали люди, там, начнем все эти восточные религии там, и так далее, вот, созданы людьми. А христианство создал сам Бог. Ну, Иисус же Бог, вот Он его создал. Но Иисус не говорит, что я, когда Он пришел, Он не говорит, что я пришел принести вам лучшую религию. Вот у вас было этих религий вот так, выше крыши, а я вам еще лучшую принес. Со знаком качества, понимаешь? Он пришел и сказал, я пришел не для того, чтобы принести вам какую-то религию, я пришел для того, чтобы стать для вас путем, стать для вас истиной, стать для вас жизнью, стать для вас Господом. Я пришел, чтобы вы все отдали свою жизнь мне, чтобы ваши тела, ваши души, ваш дух принадлежали мне, и я господствовал над этим. Понимаете? Понимаете, да? Это унижает нашу плоть. Это унижает, это оскорбляет, это обижает. Оно агрессивно, вот это вот утверждение, оно агрессивно относительно нашей плоти. Иисус сказал, если ты приходишь ко мне и называешь меня своим Господом и Спасителем, я буду Господом, а ты будешь рабом. Я буду горшечником, а ты будешь черепком из черепков. И ты не имеешь права поднять на меня голос. Аминь. Так Писание говорит. Это цепляет нашу плоть, это обижает. Понимаете? И поэтому мы порой вот замазываем это дело и уходим. И мы не исполняем то, что Господь нам говорит. Прямо говорит. Заповеди свои дал. Аминь, братья и сестры. Иисус сказал, я буду господином, я буду распинать твою плоть. Тебе будет больно, но я буду распинать ее, потому что другого выхода нет. Амен, да? Я недавно услышал одну интересную мысль, я не знал этого. Один человек, по-моему, в Канаде живет, если я не ошибаюсь, либо в Германии, вот, ну, неважно. Короче, он живет с волками. Он живет с волками, там несколько, какой-то такой заповедник создал, там несколько стай волков. И он с ними живет, общается с ними, можно сказать. То есть, реально, вот там фотография, да, кусок мяса. И вот он сам вот как бы вцепился в него. Волк стоит рядом и ничего не делает. Дикий волк, это не то, что он их вырастил, понимаете, это дикие волки. Но он сумел, вот не знаю, вот своим духом как-то вот, таким вот образом поставить себя, что они его слушаются. И пока он этот кусок мяса не отпустит, ни один волк не подойдет. Они будут рядом стоять и смотреть, понимаете? Вот. Ну, он сказал интересную мысль. Он говорит, что, знаете, вот в каждой волчьей стае есть вожак, вы это знаете, да, вожак. И он говорит, вожака можно узнать. Каким образом? Вожак хвост держит параллельно, вот параллельно туловищу. Понимаете, да? Параллельно туловищу. Все остальные хвосты поджимают. Кто-нибудь вот в мире это помнит такую поговорку? На кого ты хвост поднял? Помните, нет? Да, было такое, да? Она вот отсюда идет. Халлелуя. Поэтому, когда человек говорит, особенно христианин, ну ладно там не христианин, особенно христианин, который знает учение, я разочаровался в Боге, я обиделся на Бога, возникает такая мысль, на кого ты хвост поднимаешь? На кого ты хвост поднимаешь? На кого ты хвост поднимаешь? Я обиделся, я разочаровался. На кого ты хвост поднимаешь? Ты что, соображаешь вообще, что ты говоришь? Хорошо, что у нашего Бога не волчий характер. Поэтому нам проходит это, когда мы говорим. Вот. Итак, смотри. Соблазняет ли тебя утверждение Иисуса Христа, я и Отец одно? Соблазняет ли то, что Он говорит, я Господь, я Господин? Понимаешь, у нас есть заповеди, возлюби ближнего твоего, возлюби врага твоего, возлагай руки на больных, изгоняй бесов, ревнуй о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать, проповедуй Евангелие, никакое гнилое слово да не исходит из уст твоих. Понимаешь, и если это для меня учение, да, учение, которое не обязательно исполнять, которое хорошо бы знать, но исполнять, ну, получше исполню, не получше не исполню. Получше не исполню. Тогда ты на деле соблазняешься, потому что ты не исполняешь это. Я не знаю, я понятно, нет, выразился? Если вот эти вот заповеди для нас просто учения, и мы слышим, и слышим, и слышим, и слышим их, и учимся, и учимся, и учимся, и учимся, но исполняем так, как бы не обязательно это. Это реально показывает, что мы соблазняемся. Что мы соблазняемся. Мы отвергаем Иисуса как своего Господина. Потому что вот эти все заповеди, если Он для меня Господин, это для меня повеление, которое я должен исполнять. Я должен исполнять. Я ближнего должен любить, я врага должен любить, я Евангелие должен проповедовать, я ревновать о дарах духовных должен. Я должен. Это повеление, это не совет, это не рекомендация. Это повеление. Если это не повеление для меня или для тебя, это мы соблазняемся. Мы соблазняемся, мы говорим: Иисус, ты учитель, ты добрый учитель. Иисус, ну, спаситель, конечно же, но Иисус, ты не Господь. Иисус, ты не Господь. Амен. Итак, почему Бог, придя на землю, не начал с отомщения, с воздаяния грешникам? Помните, когда Изавель пообещала Илие, говорит: вот завтра там утром или когда там в обед вечером я сделаю с тобой то, что ты сделал с этими 850 пророков Бааловых. И Илия это услышал и растерялся. Растерялся почему? Потому что это реально был наезд на него, Божьего пророка. Это был реальный наезд на самого Бога, непочитание Бога. И он этой женщине, которая идолопоклоннице, Бог ничего не сделал. И у Ильи опустились руки, у него он перестал хотеть жить, он перестал хотеть служить и так далее. И пошел, помните, в пустыню. И там Бог его встретил и сказал: хорошо, приди на гору Хариф, и мы там с тобой поговорим. И вот Илия пришел на гору Хариф, и Бог ему говорит, 3 Царств, 19 глава, 11-12 стих. Господь повелевает ему: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Вы знаете, я считаю, да, что Бог давал Илие и нам всем намек на то, каким будет первое пришествие Иисуса Христа. В это время, конечно, будут сильные раздирающие, там, разрушающие, сокрушающие ветра, будут землетрясения, будет огонь, но... Знаете, и мы эти вещи как бы видим, да, и они тогда происходили, сегодня там катастрофы разные, может быть, преследования и так далее. Но Бог говорит, и наказание грешников там, и наказание и так далее. Но Он говорит: но в этом, меня в этом не будет. Меня в этом не будет. Я приду в веянии тихого ветра. Я приду со служением примирения. Я приду с Евангелием, с благой вестью. С благой вестью. Амен. Амен. И это здорово, это хорошо, и мы знаем, что так оно есть. Но, опять же, знаете, но, если Иисус будет давать только нам добрые советы, любите врагов ваших, любите там, не грешите и так далее, вот это нам не поможет никак. Вот это нам никак не поможет. Если сколько угодно тебе говори. Сейчас я на память попробую вспомнить. Артур Симонян свидетельствовал. Он в школе, когда учился, он курил. И папа ему говорил: это плохо, и мама говорила: это плохо, и взрослые говорили: это плохо. Он говорит: ну и что? Я сам понимал, что это плохо, но я все равно курил. Я все равно курил. Он говорит: я бросил курить сразу, как только пришел к Господу. Понимаете, что-то вот произошло. Поэтому если просто пичкать тебя и меня, наших детей и так далее, людей, просто добрыми советами, там, не греши, не делай вот этого, не делай вот этого и так далее, толку с этого... Ну, в принципе, очень мало, потому что каждый из нас и так знает, что надо делать и чего не надо делать. Аминь, да? Амен. Нам не поможет, потому что мы беспомощны в борьбе со грехом, мы беспомощны. Мы беспомощны. Это доказал Израиль. В течение 1500 лет он бродил по... В течение 1500 лет он имел закон, и ни один израильтянин, ни один еврей, ни один человек, находящийся в завете с Господом, не смог исполнить этого закона. Понимаете? Поэтому пришел Новый Завет. Поэтому пришел Новый Завет. Поэтому нам с вами не нужен еще один пророк, еще один учитель, который придет и скажет: вот делай вот это, и ты будешь спасен. Нам не нужны такие. Пророк пророчествовал, Исаия, он, то есть Бог, придет и спасет вас. Поэтому нам нужно, чтобы вот это пророческое слово, оно исполнилось. Нам нужно, чтобы Бог спас нас. Бог спас, чтобы Бог прожил ту жизнь, которой должен я прожить, и чтобы Бог умер той смертью, которой я должен был умереть. За меня умер. Аминь. Аминь. Понимаете? Поэтому, знаете, на вопрос людей, где отмщение, где воздаяние грешникам, ну, Иоанн не спрашивал, но, может быть, мы спрашиваем, но, может быть, наши знакомые спрашивают. Иисус, он бы мог ответить: вы хотите веяние тихого ветра, то есть спасение, исцеление, освобождение для добрых, и суда, землетрясения, огня, там, ветра раздирающего для злых? Но если я приду со своим судом, то никто не спасется. Если бы Иисус пришел со своим судом, никто бы не спасся. Никто бы не спасся, нас бы вообще тут не было бы уже. Никто бы не спасся, если бы он пришел со своим судом. Если пришел в огне, там, в землетрясении, в ветре в сильном. Потому что всякий человек эгоистичен и всякий человек лжив. Я эгоистичен и я лжив. Покажи на себя. Я эгоистичен и я лжив. Я эгоистичен и я лжив. Мы должны понять это. Это наша природа. Никто бы не спасся. Амен. И он дальше говорит: я пришел не судить мир, но спасти мир. Суд будет, но придет позже. Он говорит: я пришел исполнить закон. Я пришел, чтобы отмщение, чтобы возмездие за грехи, оно пало на меня. И когда оно падет на меня, когда я потерплю за каждого из вас, переживу за каждого из вас эту смерть, вот тогда всякий верующий в меня не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Иоанн вообще не представлял, как это должно произойти. Он говорит: ну, я понимаю, Бог пришел, должно быть отмщение, должно быть воздаяние для злых, и должно быть спасение, исцеление для добрых. А Иисус ему говорит: а добрых-то нет. Добрых-то нет никого. Спасать-то некого, только всех наказывать. Поэтому выход в другом. Выход в том, что возмездие, отмщение. Исаия пророчествовал за 1000 лет примерно до Христа. Он пророчествовал, он сказал, что вот этот придет Бог, и он возьмет на себя отмщение, воздаяние, а вам останется по вере вашей исцеление, спасение, жизнь вечная. Аминь. Вы знаете, в церкви можно услышать, такую тему, такую как бы проповедь, что надо оставить крест Христа, то есть, иногда как бы мы, люди говорят, что вот мы вот все каемся, и в конце концов, слушайте, хватит, наверное, каяться, пора оставить крест Христа и идти вперед, он же воскрес, идти вперед, творить дела его и так далее. Ну, как бы правильно. И то, что воскресение Иисуса Христа нам более понятно, это видно по тому, как вот мы посещаем служение, да. Вот в пятницу мы будем вспоминать смерть Иисуса Христа, да, вот его смерть. В пятницу будет вечер и так далее. И сколько нас придет? Ну, я знаю, что, наверное, все из нас придут в воскресенье, потому что там будет воскресенье. Амен. Амен. Но, знаете, апостол Павел, допустим, Писание, оно предостерегает нас от недооценки смерти Иисуса Христа. Он говорит, 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Он говорит: мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Христа распятого. А чуть в другом месте он говорит, что я пришел к вам, я не знаю ничего, кроме Христа распятого. И здесь он говорит: мы проповедуем Христа распятого, не воскресшего, распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Понимаете, смерть Христа – это Божья сила. Смерть Христа – это Божья премудрость. Которая говорит: если бы отмщение и воздаяние за мои грехи не пало на Иисуса, это бы пало на меня. Это бы пало на меня. Поэтому никому из нас не надо сравнивать себя с другими людьми. Не надо сравнивать себя с другими людьми, чтобы показаться себе более праведным. Потому что каждый из вас не лучше меня. И я не лучше вас. И взять самого последнего грешника на это, мы ничем не лучше. Вся разница в том, знаете, если спросить религиозного такого человека, что в чем разница, вот ты ходишь в церковь, вот ты типа христианином называешься, а и в чем разница, вот там вот бомж какой-то сидит, пьяница, там, наркоман, может, алкоголик. И религиозный христианин скажет, ну, конечно, что, мои дела, там, вот я Богу там служу, там, и так далее, и так далее, и так далее, значит, я не грешу, там, откровенно, может быть, и так далее. Вот. Если спросить духовного человека, духовного человека, который вот, ну, понял эти вещи, спросить, в чем разница между тобой и между вот, последним там, бомжом, наркоманом, может быть, блудником и так далее, он скажет, да ни в чем, ни в чем, ни в чем. Разница только в том, что я покаялся, я принял, а он нет, вот и все. Вот и все. Аминь. Аминь. Мы попадаем, у нас разные ситуации по жизни. Бывают темницы, бывают злачные пажити, тихие воды и так далее. И мы как бы размышляем, наверное, всегда практически размышляем о своей жизни, о наш. И знаете, вот в любой ситуации, в темнице ты или ты у тихих вод, там на злачных пажитях, наше поведение, наше правильное поведение и наш правильный выход из этой ситуации зависит от нашего ответа самим себе. Нам с вами уже, в принципе, задавать Иисусу вопрос, ты ли тот, ну не стоит. Мы уже определили для себя, он тот, да? Он тот. Но просто нам нужно задать, может быть, самим себе вопрос. А вот находясь вот сегодня в какой-то ситуации, вот сегодня у нас ситуации разные. Я повторяю, у кого-то злачные пажити, у кого-то, может быть, темница. И задать себе вопрос, а кто для меня Иисус? Вот в этой ситуации, кто для меня Иисус? Кто для меня Иисус? Кто? Потому что жизнь наша, она не зависит от людей, она не зависит от денег, она не зависит ни от чего, ни от чего. Она зависит от того, она зависит от Христа, потому что Он есть наша жизнь, потому что Он есть наш путь к Богу и так далее. И поэтому наша жизнь зависит от нашего практического отношения ко Христу. Кто для нас Иисус Христос сегодня? Кто для нас Иисус Христос сегодня? На деле. Иоанн, Павел, там Петр, вот я взял этих трех апостолов, ну и многие-многие другие люди, христиане, прошли достойно путь свой, достойно путь во Христе. И они не были, знаете, вот 2 Тимофея, 3 глава, 7 стих, говорит, что есть люди, которые всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины. Да не будем мы такими, понимаете? Да не будем мы такими, потому что просто учиться и не принимать это как повеление к исполнению, это тупизм. Это тупизм. Пожалуйста, ну не делайте так. Никто пусть из нас не будет таким. Потому что все это тщета. Все эти заповеди Божьи нужно превращать просто в повеление. Иисус не только учитель, Он спаситель наш, Он наш Господь. И если мы говорим, что Иисус наш спаситель, то у нас есть в любой ситуации, я полагаюсь именно на Иисуса. В любой ситуации, ни на деньги, ни на людей, ни на счастливые случаи, ни на что. Я полагаюсь на Иисуса. Амен. И если я имею Его заповеди, то для меня это повеление, потому что Он мой Господь. Амен. Амен. И Его заповеди – это не рекомендации, не совет просто для хорошей жизни, там, для правильной жизни. Это повеление. Просто, братья и сестры, Иоанн Креститель, конечно, многого не знал. Он знал по сравнению с нами, он знал очень мало. Мы знаем, ну, достаточно много. Я не могу сказать, что все, конечно, все тоже не знаем, но мы знаем гораздо, в десятки раз больше, чем он. То есть вот он вот так вот воспринимал Христа, еще смотрел на него через призму Ветхого Завета. Мы теперь уже живем по Новому Завету, мы уже все эти вещи знаем. И, повторяю, нам не стоит себе задавать вопросы, Иисус, ты ли тот, к которому нужно прийти? Мы знаем, что это тот, но... Аллилуйя, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец.